To je si pytanie. Które pana nie pamiętam, tricate, zyskałem na czytę, to car Jezikija. I kawka mi skieli paska. No, pamięcie, Izrael był rozdzielion dwóm częściom. Był 10 kolien, to nazywa się Izrael, czyli Efraim, którzy w ogóle odeszli od Boga, w sensie Boga Izraeliewa, istyny Boga, nie смотря na to, że powierzchni oni trzymali swoją wierę, no, u nich kucza takich plachie carzej, którzy w principie szli k Baalu i w różnych tych idolów. A 2,5 kolien, получается, Judy. I u nich, u Judy, u niektórych хороші царі в духовному плані і многі не такі. Єзекія був один із цих хороших царів, який, ну, любив Бога і не хотів ідолослужіння робити. І він хотів зробити, ну, совершати Пасху, согласно закону Мойсеєва. І він пригласив цих людей з цих 10 колен. І кажется, что Юди как-то считал себе как-то выше всех, как-то выше этих израильтян, что мы как-то более с Богом, и мы не такие. Но Езекия молодец, потому что духовный гордость — это то, что Бог самое главное ненавидит. Когда человек имеется какое-то высокомерие о том, что я как-то выше, и что мой духовности как-то выше вашей и так далее, это для Бога огромная мерзость. Понимаете, как Бог смотрит с небеса сюда и видит, как мы все такие слабые. И когда один из нас как-то считает, что я выше духовного звания, это не только смешно, это мерзость для него. Такой гордость. И Езекия тогда молодец, что те, которые считаются как-то более слабые, слабее верующих, или даже неверующих, он все равно приглашал кушать или совершать Пасху с ним. Но ситуация была в Израиле или в Юде до такой степени, что у них даже не было достаточно священников, все нечист. И как совершать Пасху? Как надо? Потому что Пасху — это раз в год по еврейскому календарю. Первый месяц, 14-й день этого первого месяца. А это уже, ну, первый месяц не получилось, потому что священников нету, и чтобы совершать Пасху, им должны все собраться в Иерусалиме. Это просто-напросто невозможно. Итак, он решил делать так. Ладно, мы будем сделать Пасху, но не так, как написано в законе Божьем. Мы будем делать во втором месяце. И дальше написано, что они не были чисты и так далее. Ну, в 18 стихе: многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасина и так далее, не очистились. Однако же они ели Пасху, но не по уставу. То, что мы читаем здесь, кажется, в первом месте, наверное, совсем скучно. Но интересно в том, что они соблюдали этих, ну, тот Пасху, и совершали Пасху не по уставу Божьему, потому что они не были чисты. Тем более, это уже не первый месяц, когда надо делать, но это уже второй месяц. Это так, как для нас. Если Пасха, есть Пасха, а разве мы сможем уже летом, уже праздновать, ну, Пасху? Ну, и молодцы, что Езекия как-то думал, ну, более широкий. И думал, ну хорошо, самое главное, что у нас в сердце есть Бога. Итак, в эту главу говорится о том, что они совершали Пасху не по закону, не по уставу Моисеева. Но Езекия сказал в 19 стихе: Езекия помолились за них, говоря: Господь благи, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога. То есть каждый человек, который взыскал, или, я понимаю, поискал Бога в сердце, Езекия правильно понял, что Бог принимает такой человек. Господь благи, да простит каждого, кто расположил сердце. И сердце – это ум. Значит, что наш ум на поиск для Бога. И тот язык, ну, взыскать или поискать, значит, что они не нашли. они еще по пути. И чаще всего получается, что людей как-то чувствуется, что я не могу к Богу прямо так, как и есть сегодня, потому что я пока недостаточно чист. Я не такой чист, я не такой готов, я не такой верующий. Ну, в сердце, да, я с ним, но как-то я не смогу до конца. Это жалко, потому что людей так чувствуют из-за того, что они как-то, ну, думают, что надо 100% по уставу. Если разве Бог дал нам уставы, значит, что нам надо этих соблюдать. И в одном плане это да. Но это не значит, что если тогда ты не сможешь, то уже до свидания. Связь с Богом невозможна. Да нет. Здесь наоборот. Понятно, что они соблюдали эту Пасху, несмотря на то, что они были нечисты. Они нечисты. Многие. В 18 стихе большей частью не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Это огромное для нас ободрение. Если вы хотите креститься, но вы как-то переживаете, что я недостаточно чист, я недостаточно такой духовный. Вот видите, это именно для вас. И говори со мной, ну, обрати ко мне, если хотите вот, креститься. Вот, потому что это не вопросы, что ой. Будет, ну, какое-то время, когда я достаточно чистый, я буду как-то, ну, обратить к вам, говоря, что, знаете, я сейчас готов. Я сейчас достаточно чистая, готова. Нет, если ты до таком степени готов или готова, тогда зачем, ну, креститься? Зачем покаяться, если ты уже перфектность, уже нашли? Получается тогда, что здесь у нас довольно, по-моему, значительный факт, что эти люди шли в своем духовности дальше, чем такой, ну, законический вот, подход, где все равно, ну, таком легальный вот, подход. Знаю, что самое главное, Бог, конечно, жаждует для сердца человека, для ума человека, чтобы человек думал бы о нем. То, что поверхность, это лишь поверхность. В 5 стихе написано, что он хотел совершить Пасху, потому что давно не совершал ее, как предписано. Значит, народ жили, как Израил, имея закон Моисеева, мне кажется, они даже не соблюдали самые основательные моменты из этого закона. Даже Пасху они давным-давно не совершали. Несмотря на то, что это очевидно, написано так, что надо делать, но раз в год. Они это даже не сделали. И в этом законе Моисеева есть куча заповедей. И понятно, что они этих даже не трогали. Они даже не интересовались. Вот. Итак, слабость Израилева, то есть народ Израилева, во время Ветхого Завета, это довольно интересный прообраз слабость церковь в Новом Завете, ну, в нашем времени. Иногда мы смотрим на христианство, или на тех, кто называется христианами, и мы в таком разочаровании, что это такие малые, ну, очень мало духовности, очень мало, ну, кажется, веру, понимание, Библию, духовности, поведение не то. И мы сможем, наверное, абсолютно разочароваться. Видите, в Ветхом Завете, ну, во время Ветхого Завета, Израил был народ Божий. Сейчас это христианство, которое является новый Израил. Израил по духам, не по плоти. Вот. И они были до такой степени слабы в Ветхом Завете. И это поэтому абсолютно неудивительно, что уровень духовности вообще в церкви сегодня, в смысле христианства вообще, это очень низкий. Но это не значит, что это не истина. Так как во время Ветхого Завета единственная группа, у кого были, ну, связи с Богом, это Израил. Они его, ну, свой народ. И то же самое сегодня. Без Христа у нас спасения нету. Так написано в Библии. и что он является единственный путь к Богу. Он сам это сказал. Но факт того, что очень много людей получается очень плохие рекламы для христианства, это не значит, что само христианство это не истина. Так, факт того, что было очень много плохое поведение из народа Израилева во время Ветхого Завета, это не значит, что Бог Израилева не существует. В 6 стихе. Итак, Езекия ободрил людей и сказал: «Обратитесь к Господу, и Он обратится к остатку». То есть, если вы будете двигаться к Богу, Он будет обязательно и тоже обратиться и к вам. И дальше, в Новом Завете, не только в Новом Завете, мы видим, что это не просто так, так такой довольно простой, что если ты будешь взять инициатив, в смысле обратиться к Богу, то Он будет обратиться и к вам. Это не так простой, но примитивный план. Потому что Бог не только это делает, Он дальше даже принимает инициатив. Чтобы инициировать, чтобы начинать даже то отношение с человеком. И он сказал, если вы будете обратиться к Господу, Он обратится к остатку. Всегда это так, как я довольно часто говорю. Вот это всегда остатка. Это не так, что Бог всегда работал с множеством людьми. В самом Израиле был такой очень маленький народ из всех народов на земле. И даже из Израиля был только остаток, с кем, в конце концов, он работал. И это не так, что Бог не хочет, чтобы массы пришли бы к Нему. Он, конечно, хочет, но по фактам получается, что это всегда меньшинство из меньшинства. Это остаток. Итак, нам не надо удивляться, что сегодня тоже кажется, что очень мало искренней духовности, и что тех, которые являются, по-моему, истинными, народ Божий, получается, что они являются как-то остаток из остаток, меньшинство из меньшинства. То есть в большинстве людей не хотят вообще никакого отношения к Иисусу. А ладно, есть христиане. И из этих, мне кажется, есть и тоже какой-то остаток. Итак, не удивляйтесь, если кажется, что в большинстве как-то неискренне. Это, к сожалению, то, что мы ожидаем. В 8 стихе. «Ныне не будьте жестоковыми». Я понимаю так, другим словом, мы все являемся как-то консервативным. Очень даже консервативным. Но мы, наверное, спорили бы с этим, что да нет, я не такой консервативный. Я более либерально, понимаете, я более открыто, я смотрю из всех сторон, принимаю мое решение. Я не такой консервативный человек, да нет. Нет, по природе, к сожалению, мы все такие. Не будьте жестоковинны. Мы все такие, что вот это тот путь, тот привычка у меня есть. Так жить, так быть, и я буду так продолжать. Людей вот такие. Это часть нашего природы. Мы очень даже консервативны. И когда мы человеку столкнулись с Иисусом или Словом Божьим, Библию, это вот что-то радикально новое. И мы не сможем быть жестоковыми. Как-то, да нет, это новое для меня, я не буду. Вы знаете, эта история рассказана, что лягушка, да, которая в воде. И если потихонечку воды, как-то выше температура, лягушка все равно останется там. А если, возьмешь лягушка, бросаешь на воды 90-100 уровень, вот он будет сразу сталкивать вода оттуда. А если потихонечку, выше температура, то нет, он будет там оставаться и там умирает. И для нас то же самое. Мы как-то не хотим сразу изменить так как Иисус сказал, что когда человек вкусил новое вино, он это не хочет. Он всегда будет сказать, да нет, старый всегда лучше. И Иисус имел в виду, что это очень сложно принять его Новый Завет, потому что у нас такая консервативность. Мы не хотим, мы не любим измены. Даже когда я людей видел, и тот знак, который стоит там на нашем окне, да, что дальше тот здание не будет называться Гривас 11/6. Это какая-то перенумерация, не делать в этом районе. Все как-то переживали, а что? Да нет, мы не хотим там. Это так было 11/6, и так и будет. Это какая разница, если они будут какой-то еще номер придумать. И название, это ни при чем. Ну, во всех как-то, ага, что-то новое, ухо. Хотя, по идее, мы все сказали бы, думали бы, что нет, я не такой, я такой очень открытый человек. Нет. Я считаю, что самое главное, наверное, квалификации, чтобы быть христианин, это быть открыто к движению. Это быть открыто к тому, что я не всегда прав, и Бог хочет как-то двигать меня дальше. И очень много людей хотят принять какую-то культуру, как христианская культура, и вот, я там стою, я не буду никуда двигать дальше. Но это Бог хочет, и живое отношение с людьми. Он хочет, чтобы мы будем думать, передумать, и понять, что Бог это не то. Хочу дальше. Когда мы читаем Дух Божий, это его, не только его сил, это его дыхание. И когда человек принимает крещение во Христе, написано, что он получает дар Святого Духа. Я сам не понимаю этот дар в рамках, говорить на языках и делать чудеса и так далее. Я понимаю более в смысле, что дыхание Божие, это тот, скажем, интеллектуально, обновление внутри себе. И это то, что самое главное, нам нуждается. Тот способность переосмыслить, думать по-другому. И это то, что мы хотим. Новое сердце. Написано в Иеремии, что Новый Завет с Богом требуется новое сердце, которое Он даст. То есть новый путь мышления. В 8 стихе. Служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Мы, наверное, чувствуем, что Бог как-то пассивно, что Он далеко от нас. Он смотрит на нашим поведением, как-то кажется, без разницы почти. А нет. Чтобы отвратить от вас пламень гнева своего. Представляем, как эти люди жили бы. Они не чувствовали бы, что есть такой пламень гнева Божия. Когда пророк это говорил, Езекия сказал им, что, знаете, Бог так чувствует, у него есть такой гнев. И вы сможете отвратить от вас пламень, гнев своего. Это как-то новости. Людей просто думают, день за день кажется одно и то же. Могу согрешить, могу не согрешить, но все равно. Кажется так. День за день, что все равно. А Езекия имел в виду, что пламень гнева его горит. Обязательно горит. Ладно, они все это сказали. В 10 стихе ходил гонцы из города в город, из города в город, но над ними смеялись и издевались. Когда об этом вы говорите, что знаете, что это не так, что мы сможем делать то, что мы хотим. Есть Бог на небесах, и у Него есть пламень гнева. Когда Он видит наше поведение. Детей как-то, да нет, издевается. Это для них даже смешно. И некоторых опять, это меньшество, остаток. Обратили внимание? В 11 стихе. Некоторые, однако некоторые из колена Асирова, и так далее смирились. И пришли в Иерусалим. И над Иудею была рука Божия, даровавшее им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. Итак, потому что они хотели сердце делать то, что они сказали, вот Бог как-то дал им и тоже его рука, чтобы подтверждать человеку туда, куда он сам хотел. Значит, опять, мы не сможем быть как-то равнодушны, считая, что день за днем фактически какие разницы, если я буду, допустим, читать Библию, если я буду пробовать держаться в моральном плане или если нет. Кажется, никакой разницы нету. Каждый день закончится более-менее то же самое. Но это не то. И каждое решение, которое мы принимаем, Бог готов подтверждать. Ты хочешь туда? К нему, он будет дать тебе еще сил. Ты хочешь уходить от него, то он тоже непосильно не относится к этому. В этом плане он будет даже тебе ободрить в этом, так как он сделал сердцем фараонова. Когда фараон ожесточил свое сердце, тоже написано, что Бог и тоже в своем очереди ожесточил сердце фараонова. Итак, здесь рука Божия, написано, даровал им сердце, единое сердце, чтобы исполнить повеление царя о Боге. Значит, Бог готов дать человеку даже возможности быть и стать послушным. И опять, я ободряю людей креститься не просто так, чтобы как-то делать это доброе, а потому что я знаю, что Бог готов дать вам Его Святой Дух. И это самое драгоценное, это то, что самое главное нам надо, чтобы стать новым, чтобы обновиться. Это не значит, что это будет случиться обязательно. Нет, это не обязательно, к сожалению, потому что Бог даст, Он умеет дать вот такой дар, а нам не надо, не обязательно это использовать. Наверное, к сожалению, мы все предпочитаем как-то оставаться в нашем свете, ну, в этом жизни, с этими привычками, с этим кругом, где мы жили, это достаточно для нас. Но Бог, конечно, хочет радикально изменить людям. Это только, наверное, когда мы смотрим обратно. Кто я? 5 лет тому назад, 10 лет, 20 лет, 30 лет, 50 лет, и кто я сегодня? Я понимаю, что, ну да, Бог меня изменил. Я сейчас вот новый, да. Я по-другому, совсем по-другому. Только сожалеем, я думаю, мы все так сожалеем, не только я, но я думаю, мы все так сожалеем, что мы так медленно, получилось со мной. Зачем мне быстрое? Зачем мне быстрое? Это не его вина, это наша слабость. Это наш консерватизм. Итак, вот, в 14 стихе. Встали и низ провергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемое было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. Это не первый раз, не единственный раз, когда мы читаем об этом поток Кедрона. Это поток в Иерусалиме. И столько раз они покаялись и разрушили своих идолов и бросили в поток Кедрон. Столько раз написано. И потом перестроили, потом покаялись, бросили туда, в поток Кедрона, и опять перестроили. То, что самое главное, ждем от Царства Божия. Это совершенство. Чтобы у нас не будет то постоянно опыта, что да, 2 шага впереди, и потом назад. И опять впереди, опять назад. Это ужасно. Но у нас все есть, по-честному, в нашем духовном пути. Так как у Израиля. Вот, строили идолов, потом бросили в поток Кедрона. Интересно, что когда Иисус умер, ночь до этого, он молился в Гефсиманском саде. И написано, что он сам перешел поток Кедрона. И после этого он молился Богу и явился Юда Искариота и захватили Иисуса и так далее. И следующий день он умер. Получается тогда, что Иисус, безусловно, размышлял бы о ситуации, что да, в этом же потоке столько раз людей покаялись, столько раз бросили своих идолов здесь. И это, наверное, ему ободрило бы. В этом самая главная битва. Итак, опять, в 17 стихе, так как много были собрания таких, 17, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закалили пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и так далее, не очистились. Однако же они ели Пасху, у них по уставу. Это наша ситуация. Факт того, что мы все такие слабы. Факт того, что по уставу, по закону Божьему, кажется, не получается. Почему-то мы не сможем жить так, как надо. И а что делать? Признаем, что вот закон, вот мое поведение, есть разница. Что делать? Что делать? Ну, имейте более широкие, ну, веру, так как у них были здесь. Главное, вот закон, вот устав, я так не сделал, согласно этого. Но все равно, это вполне возможно. Вполне возможно. Вот, общаться с Богом, все равно. Потому что Иезекииль молился в 19 стихе за них, Господь благи, да простить каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога. Это вот наше спасение. Чтобы сердце, в ум, я хочу ему поискать, взыскать. Несмотря на то, что до конца, наверное, я не найду, но факт того, что я так страшно хочу, вот, это вот, такое сердце, такой, ну, подход, такое отношение, которое самое главное, Бог поищет. И после этого, в 21 стихе, совершили сыны Израилевы праздник опресноков 7 дней с великим весельем. И они даже решили в 23 стихе праздновать другие 7 дней. Несмотря на то, что по закону написано, что Пасха это 7 дней. Без, ну, опресноков и так далее. Праздник опресноков это требовалось, ну, 7 дней. Но тоже по закону это только первый месяц, 14 дней этого месяца. Но они сделали во втором месяце. Они сделали, когда они не чистили, не очистились. И не, они не сделали по уставу. Ну, они тоже решили не по уставу, не по закону праздновать и еще 7 дней. И вот, это, по-моему, какой-то прообразом христианства, что это не против закона Моисеева, но более похоже на то, что, ну, евреи так хотели делать, вот, не по закону. То есть, если Бог дал бы нам закон, что надо 7 дней праздновать, ну, хорошо, я сделал мои 7 дней, все, давай, отдыхаем от Бога. Нет. Если у нас настоящий любви к Богу, наоборот, ты дал мне 7 дней, я хочу еще 7 дней тебе служить. То есть закон, это закон, но это не самое главное для Бога. И это тоже как-то не обрадуется, ну, духовности по-настоящему. Последний момент в 27 стихе написано, что они молились, и услышан был голос их, и возошла молитва их в святое жилище его на небесах. Получается, я это довольно часто это сказал, но я буду опять это сказать, потому что, я думаю, это стоит. И что Бог существует. Это не так, что Бог это просто абстрактность, что Он какое-то абстрактное понятие или какой-то дух, который летает как-то куда-сюда, как в облако. Нет. Но Бог существует как персонаж. И помните, как Бог создал человек по подобию и по образу его. Получается тогда, что Бог есть, что Он существует в реальном плане. Я согласен, конечно, что определить до конца, конечно, мы не сможем. И это тоже, в своем очереди, было бы примитивно и не совсем корректно. Вот, определить Бога это в таком, ну, степени. Но это тоже так, что это не так, что Бог является в таком степени выше наших понятий, что мы даже не знаем, кто Он. Но нет, мы сможем Ему познать. И Он существует. И видите, как голос человека на молитвах взошла в святое жилище Его на небесах. То есть на небесах есть, кажется, определенное место, где Бог обитает. И наше слово, когда мы молимся, входит как-то именно туда, мы, которые находимся, так далеко. В этом плане молитва – это чудо. Это чудо, что мы здесь, ты в твоем комнате сегодня, или где, в любом месте, на троллейбус, на трамвай, на остановке. Молимся Богу. И этих слов, маленький человек на этом маленькой планете, в этом маленьком космосе, где мы живем, как-то доходит именно к Нему. Этих слов, так как здесь написано, это чудесные понятия. Я помню, когда я сам принял крещение, брат мне сказал, знаете, самый главный момент после крещения – это молитва. Знаете, что ты сможешь всегда молиться, и твое слово Бог будет услышать. Я думаю, это, ну да, это очевидно. Ну, это очевидно, да, по идее. Но через время мы как-то чувствуем ошеломление из этого, что это в таком степени чудесно, и что тех слов, которые я сам придумал, которые, ну, через эти слова я могу выразить, как я чувствую, то, что я лично хочу. Это не твой слов, это мое. Этих слов доходит именно туда, так далеко. Мы даже не сможем представить, как это далеко от нас. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Поется о молитве, жизни Бога мне дана.